вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками. На московских дорогах по пятницам люди разъезжаются, создают пробки и немаленькие. Но сегодня, кстати, пока, во всяком случае, пятибалльные пробки и более серьезных пробок нам не обещают. 5 баллов, по прогнозам, будут в 5, в 6 и в 7 вечера. А к 8 вечера уже 4-бальные пробки. При этом красного довольно много на карте московских пробок. Много бордового цвета. Ну вот, например, Садовое кольцо в районе пересечения с Долгоруковской, вот в сторону, соответственно, Новослободской, в сторону Тверской улицы. Там есть проблемы. Теперь еще проблемы на Щелковском шоссе при приближении к Московской кольцевой автодороге. Проблемы на Третьем транспортном кольце в районе станции метро Автозаводской, причем и в ту, и в другую сторону. Проблемы в районе Лужников, но тут уже только внешнее Третье транспортное кольцо. А что касается Московской кольцевой автодороги в районе Бесед от Дзержинского до Развилки. Многокилометровая пробка, это внутренний МКАД, и навстречу от Мосрентгена, от Киевского шоссе, по сути, получается, почти до Битцы. Соответственно, серьезная пробка на внешнем московском, на внешнем МКАД. Внутренний МКАД при этом останавливается в районе Рублевки, и многокилометровая пробка по проспекту Маршала Жукова и так в сторону Новой Риги за пределами МКАДа тоже остается. В целом 5 баллов, и впереди 3 часа 5-бальных пробок. Срочное сообщение. Миноборнауки заявляет потребность отрасли беспилотных авиационных систем в 2025 году в кадрах оценивается в 30 тысяч специалистов. Путин для привлечения негосударственного финансирования в космос, в космическую отрасль нужна, говорит, соответствующая правовая база. Ну и еще Дацук, Анисин и Морозов вошли в зал славы российского хоккея. Соответственно, Федерация хоккея России, пресс-служба этой организации в своем телеграм-канале написала, и ее цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Тема сегодняшнего выпуска программы «Своя правда» — это история ключевой ставки. Впервые с сентября 2022 года. 3 лет не прошло, и ключевая ставка снижается. Центробанк, как говорят, начал смягчать денежно-кредитную политику на фоне стабилизации инфляции и признаков охлаждения экономики и кредитования. Как вот пишут сегодня в прессе, писали еще до решения Центробанка. Большинство аналитиков верили в сохранение ставки в 21%. Чиновники и бизнес ставили на то, что все-таки снизят. В итоге все-таки снизили. Мы попытаемся понять, насколько это серьезное снижение. Были ли варианты и что будет дальше? Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Арон Тухватуллин, предприниматель и эксперт «Опоры России». Арон Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает. Можете писать +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы начинаем. Сначала надо попытаться нарисовать картину того, на фоне чего Центробанк принял это решение. Параллельно, пока собравшиеся в студии будут эту картину рисовать, мы запускаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы не то чтобы про ставку Центробанка, ключевую ставку, которую сегодня Банк России снизил. Нам ведь говорят, что все это произошло на фоне стабилизации инфляции. Наш вопрос именно про инфляцию аудитории. На ваш взгляд, инфляция в этом году как изменяется? Ускоряется, первый вариант. Второй, замедляется. Третий вариант, существенно не меняется. Четвертый вариант, затрудняюсь ответить. Вот 4 варианта, выбирайте, какой с вашей точки зрения более подходящий, ну и тогда будет понятно более-менее отношение аудитории и к снижению ключевой ставки. Ну, как кажется, 350 человек уже проголосовали, очень активное голосование, посмотрим, что будет через 50 минут, когда будем подводить итоги. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Итак, значит, стабилизация инфляции, признаки охлаждения экономики и кредитования, и потому Центробанк смягчает денежно-кредитную политику. Все правильно?
Два фактора вы назвали абсолютно правильно. Но здесь, я думаю, работает гораздо большее количество факторов, которые, как говорится, совместно достигли точки бифуркации, и Центральный банк пошел на вполне логичный ход снижения на 100 базисных пунктов или на 1%. Значит, вы сейчас обратили внимание снижение инфляции, и второй, какой вы сказали?
Признаки охлаждения экономики.
Признаки охлаждения. Причем я бы не сказал, что признаки, а абсолютно явно, исходя из данных Росстата за первый квартал и за апрель, идет практически по всем отраслям замедление темпов роста. То есть экономика потихонечку не то что охлаждается, но как бы останавливается, понимаете? Но здесь нужно брать еще некоторые проблемы. Но, во-первых, заметно снизилось кредитование, причем и потребительское, и инвестиционное, а это один из мотивов снижения ставки. Затем я должен сказать, здесь какой-то существует психологический эффект, потому что наши первые крупные регуляторы Минэкономики и Минфин включили риторику для Центрального банка, что пора снижать ставку, и Силуанов, и министр экономики постоянно на всех последних конференциях, они не могут напрямую сказать: Набиуллина, сними ставку, потому что Центральный банк не подчиняется правительству. Но эти прямые намеки идут. Плюс крупный бизнес, а это Чемезов, Мордашов, Потанин, то есть...
Костин.
А?
Костин.
Ну, Костин, он как бы из финансовой системы. Ну, Костин, да, но это уже финансовый, я имею в виду из реального сектора. Тоже говорят, все, мы начинаем, мы не можем работать под такой... Что такое 21? Это 21 плюс 6, который ставит Комбанки? 28? А у нас средний уровень рентабельности в первом квартале 11%. Как мы под 11%?
Ну, а 20 плюс 6, это совсем другое дело. Ну, вот правда...
26-28 кредит, в зависимости от заемщика. Нет,
я к тому, что... Ну, и в результате получается, что им навстречу пошли, но эта цифра не настолько принципиально меняет ситуацию.
Вы знаете, здесь якорное заседание не в том, как они повели со ставкой. Здесь главное сигнал. Они дали сигнал бизнесу, что мы после августа 23-го года, когда они начали 7,5 поднимать на 21, мы закончили этот цикл ДКП, денежно-кредитной политики. И якобы мы, ну не якобы, а наверное, переходим к снижению. Так что, ребята, готовьте стратегические планы на инвестиции, инновации, а к концу то года мы еще скинем.
Не то, что деньги сейчас стали дешевле.
То, что 21 и 20 для экономики никакого значения не имеет. Ноль.
Это заявление, что дальше будет меньше.
Это сигнал. Это что будет дальше, да.
Бизнес надеется, что июньское решение Центробанка по снижению ключевой ставки станет трендом, а не разовой акцией. Вот реакция главы РСПП. Цитирую вот прямо сейчас по ленте агентства ТАСС. Это был Георгий Остапкович, Арон Тухватуллин, предприниматель, эксперт опоры России. Итак, напомню еще с вами эти формулировки. Центробанк смягчает денежно-кредитную политику на фоне стабилизации инфляции и признаков охлаждения экономики и кредитования. Все так?
Ну, в целом, да, все так. Я согласен с Георгием Владимировичем, и я согласен с тем, что это не охлаждение экономики, она практически уже встала. Вот, если мы говорим о производственном секторе, мне сложнее говорить о торговле, вот, но производственный сектор в таких условиях, он может поддерживать себя, но развивать себя он не может. И я согласен, опять же, что дай бог, если у тебя там 10-15% годовая рентабельность. Вот. Это уже хорошо, но ставка перекрывает все эти возможности. И, соответственно, я понимаю, что одна из причин – это, как мне кажется, в том числе перегретое потребительское кредитование. Мы с Георгием Владимировичем успели перекинуться парой слов. Вот, возможен ли некий механизм разделить потоки кредитования для бизнеса, сделать отдельные потоки, да, не спецпроекты, которые сейчас проводятся, но потому что они очень точечные, в основном для крупного бизнеса. Но в целом разделить. Если вы берете кредит на развитие бизнеса, либо на поддержание текущих оборотных средств, чтобы была иная ставка и у банка от ЦБ, и у, ну, возможно, это некая фантазия, да, и у бизнеса. В этом случае можно развивать экономику, это первое. Второе, вот эти все новости, они уходят от главного. Нужна некая стратегия развития экономики и производственных мощностей. И должны быть иные сроки кредитования, потому что когда по тому же спецпроекту мы работали...
Спецпроектом вы называете мы то, что попадали, называется льготным кредитованием.
Совершенно верно. Мы попадали под указ, по-моему, 696, как производство, да, соответствующее по всем параметрам, и мы получили этот кредит льготный. Но срок его около 3 лет. Когда мы говорим о инвестициях в основные фонды, в основные средства, когда вам нужно построить, например, ну, завод, то вы там на точку безубыточности будете выходить, дай бог, лет 10. И вам этих 3-4 лет просто банально не хватит. Поэтому если мы говорим о развитии, и у нас же не только крупный бизнес существует, у нас существует малый бизнес, средний бизнес. И они тоже начинают порой весьма успешно развиваться с малых форм, с небольших цехов. Но в этом случае им нужна поддержка. И это должна быть некая общая стратегия, как мне кажется. Потому что мы все время забываем вот об этом говорить, и это отсутствует в дискурсе.
Ну, на самом деле, зато существует дискурс о том, что предприниматели и так достаточно богаты. И они слишком много получают, ну, в смысле доходов, и могли бы поделиться своими доходами с тем, что называется инвестициями.
Могли бы, если им есть чем делиться. Когда им есть чем делиться, они инвестируют. То есть это происходит, ну, я понимаю, что есть некое общественное восприятие предпринимателей как неких жирных котов, но предприниматели разные, да, они неоднозначные. Есть некое наследие предпринимателей там 30-летней давности, которым в силу каких-то чудесных ситуаций внезапно досталась собственность. Ну, мы не берем этот пласт предпринимателей, но есть, например, Сергей Николаевич Галицкий, да, который вкладывает свои собственные средства в инфраструктуру родного города. Вот. Но просто не у всех есть такие возможности.
Но, с другой стороны, далеко не каждый Галицкий.
Далеко не каждый Галицкий.
Хорошо. Вова 51 говорит, что если они инвестируют во что-то, то это где-нибудь на Западе недвижимость. Еще 251. Экономика останавливается из-за поднятия чиновниками планок поборов. Производство дорожает и снова становится невыгодным. Ну, то есть получается, что Центробанк инфляцию снижает, а с другой стороны государство повышает акцизы, налоги или что-то другое.
НДС.
Ну вот, к примеру.
Да, это для производства очень плохой налог.
Насколько, с вашей точки зрения, то, что делает сейчас Центробанк, поможет тому, что вы, по-моему, не охлаждением, а остановкой экономики называли?
Ну, да.
В производстве, ну, вот, хорошо, теперь 20. И что, заживем?
Ну, Георгий Владимирович кристально ясно высказался, я с ним согласен. Нет, не заживем. 1%, вот, роли не играет.
Но, понимаете, я все-таки возвращаюсь к формулировкам, не уверен, что я прямо сейчас найду, но чиновники, по-моему, вот Матвиенко что-то подобное уже говорила, что это некий знак бизнесу. Как вы понимаете этот знак?
Ну, то, что в рамках 1.5-2 лет будет плавное постепенное снижение ставки. Но именно тогда, когда она снизится, тогда мы начнем, собственно говоря, жить. Потому что сейчас это принципиально роли не играет.
1.5-2 года, вы говорите?
Ну, мне кажется, да. Ну, предыдущий период был, я не помню, просто сколько времени они снижали ставку.
Арон Тухватуллин, Георгий Остапкович, 1.5-2 года?
Ну, тут надо смотреть по отраслям. Кто-то может заработать через год, кто-то и через 3 года не заработать. Ставка начнет оказывать, ну, классическое благоприятное давление на экономику, когда она выйдет в так называемый в нейтральный период. Нейтральная ставка – это инфляция плюс 4, ну, максимум плюс 5. То есть, если сейчас 9,7 инфляция, значит, пока ставка не будет 13,5, максимум 14, то какого-то шевеления маловероятно. Люди будут готовиться делать какие-то быстро окупаемые проекты, ну, условно, на год, на два. Но производить турбину, которой нужно 5, 6, 7 лет, и в длинного производственного инвестиционного цикла пока, конечно, вряд ли будут ходить. Плюс здесь есть еще один момент, который, ну, как бы надо учитывать. Это геополитический, к сожалению. Как, что пойдет у нас, как говорится, дальше по этой санкционной? Я думаю, что будет все более-менее позитивно, но я бы не ставил сроки. Каждая отрасль, каждый менеджмент, каждое предприятие имеет свои сроки. Торговля за полгода может прийти в себя, приставки там, я не знаю.
Да, она сейчас не в себе?
Ну, чтобы торговля было... падает.
Да.
Торговля вот падает.
Смотрите,
розничный товарооборот со 112% опустился на 101,5, на 102%.
Смотрите, аналитики говорили, что уж если пошли сегодня по этому пути, то еще несколько раундов снижения ставки может быть в этом году.
Да.
Несколько?
Несколько.
То есть, ну как, прям
у нас,
вот
у нас следующее событие. Летом Центробанк уходит в отпуск в июле, август. Сентябрь, октябрь, ноябрь. У нас 5 еще заседаний, даже 6 заседаний
до конца года. Теперь, когда, что называется, начало положено, дальше можно по проценту каждый раз?
Не обязательно по проценту, можно по полпроцента,
тут просто говорят,
можно по 2%.
Тут просто как раз аналитики говорят, что к концу года будет 14-15%.
Вот сомневаюсь я, 14-15, но на 17-16 выйти можно. Понимаете, инфляция, как поведет себя инфляция?
Отдельный вопрос. Сейчас вот к этому мы вернемся. Арон Тухватуллин, 14-15% говорят до конца года. На ваш взгляд, насколько это реалистичная картина? А во-вторых, это поможет?
Ну, давайте на второй вопрос отвечу. Да, это поможет. Вот. На первый вопрос мало реалистичное, но если случится, это было бы весьма и весьма хорошо. Опять-таки, надо сопоставлять, да, с параметром инфляции. Вот.
А вот это как раз это следующий вопрос, потому что ведь как нам до этого почти 3 года говорили, что высокая ставка для того, чтобы побороть инфляцию.
Да.
Теперь ставка снижается, значит, следовательно, снижается жесткость давления на эту самую инфляцию, и, видимо, инфляция начнет расти. Или как, Георгий Остапкович, почему она вдруг не растет?
Не обязательно. Вы понимаете, вот когда Центробанк начал повышать ставку с августа 1973 года, 23-го года, да, когда ставка была 7,5, он ее вывел на 21. Ну, действительно, бизнес говорил, ну, это же невозможно.
Ну, да.
Но инфляция дошла только до 10%. Если бы Центробанк оставил ставку на 7,5, и повышал бы ее там условно сейчас до 10%, у нас бы инфляция была бы не 10, а 22-23. А что такое инфляция? Инфляция – это налог на бедных.
Вам тут же написали, это чиновничья инфляция 10.
Что?
Ну, на самом деле, это, мол, она не
слушайте,
такая.
Слушайте, это что впереди, яйца или курица, это старый вопрос. Это инфляция, которая замеряет Росстат, она действительно не имеет никакого отношения к инфляции, в которой живет человек. Но весь мир так работает. Росстат работает по системе национальных счетов, которая принята во всем мире. Это так называемая макроэкономическая инфляция. У людей совершенно разная инфляция. Если я пью там борщевой набор, ем там, я не знаю, огурцы, масло, которое дорожает, у меня инфляция будет 40%. А если я, условно говоря, ну, не в эфире сказано, пью водку и заедаю манной кашей, у меня может быть инфляция 5%.
Алкоголь – это вредно для здоровья.
Это сразу вредно. Же,
сразу добавлю.
Сразу.
Да.
Просто кто-то ест инфляционные продукты, кто-то ест неинфляционные продукты. Поэтому инфляция разная у каждого
то есть
человека.
Не факт, что инфляция начнет расти сейчас.
Мы ориентируемся на инфляцию, которую считает Росстат.
И вот эта инфляция не факт, что начнет расти.
Не факт. Почему? Она сейчас начала падать. Хотя тоже еще два слова. Вот инфляция...
Деньги становятся дешевле, их становится больше, инфляция растет, нет?
Не обязательно. Не обязательно. Инфляция растет от других факторов. Понимаете, за счет денежно-кредитной политики, за счет монетарной политики, которую проводит Центральный банк, ни одной стране не удавалось выровнять экономику. Нужно применять все схемы. Только за счет ДКП нельзя решить задачи. Должна работать фискальная, налоговая, законодательная.
Все вместе поработают. Но Виталий говорит, подождите, но государство через свои госмонополии, это его формулировки, взвинчивают цены на ЖКХ, к примеру. В среднем на 15%. Это разве не будет трогать инфляцию?
Вы знаете, что у нас ЖКХ сейчас умирает. То есть у нас такой износ основных фондов в жилищно-коммунальном, если мы сейчас не поставим, не дадим ЖКХ деньги, то будут эти трубы, вы слышите каждый день, то там труба, то сям труба.
Может быть, но инфляция это вырастет, нет?
Инфляция услуг вырастет. Вырастет 1 июля, они поднимут, значит, это в среднем на 12-15%. Доля инфляции услуг в общей инфляции 33%, значит, здесь будет рост. Но Центробанк уже заложил этот рост.
Это учтено.
Он уже учел этот рост, он очевидный.
Евгений пишет, низкий курс валюты и дешевый импорт могут помочь с инфляцией.
Правильно.
То есть валюта подорожает.
С падением.
С падением.
Падение инфляции, потому что импортный товар становится дешевле. У каждого человека, у среднего россиянина в корзине потребления 33-35% импортной продукции. Ну, это я уж беру критический импорт, бананы, ананасы, там, я не знаю, киви, плюс техника тоже импортная.
Товары народного потребления.
Да, одежда, да, техника бытовая. 35% импорта у человека. Если доллар дешевеет, значит, и импорт будет дешевле. Теоретически.
94-й, все правильно, потому что раньше ЖКХ деньги гребли. Слушайте, если они раньше деньги гребли, то почему теперь такими темпами приходится повышать цены? Тоже не очень понятно. Ну, ладно. Арон Тухватуллин, с вашей точки зрения, инфляция пойдет в рост?
Маловероятно. Смотрите, мы упускаем, возможно, ну, точнее, может быть, не упускаем, просто мы это не обсуждали. Когда началась специальная военная операция, изменилась очень важная для нас вещь, это структура логистических потоков и стоимость потоков. Логистика, она, если я не ошибаюсь, она еще за год до того начала стремительно дорожать. Там возник дефицит контейнеров и так далее. Мировая логистика, это не только России касалось, да? А так как у нас доля импорта очень-очень высока, не, по разным номенклатурным группам, это напрямую нас и коснулось, потому что когда у тебя стоимость логистики составляет 50% от стоимости партии, товара, там 40-50%, это все падает в цену. Совершенно верно, потому что ты платишь в валюте эту логистическую составляющую. И это тоже очень сильно повлияло на нас. А затем началось СВО, и все понимают, что у нас структура логистических потоков очень сильно поменялась, и логистика еще подорожала, потому что какими-то очень сложными путями мы начали это доставлять. Мы об этом забываем. Это тоже очень сильно добавило к росту.
Зато мы помним, что доллар при этом сильно подешевел.
Мы не сразу.
Мы тут же пишем, вот Виталий 618.
Он сегодня подешевел. Не сразу.
Не сразу.
Да.
Он сначала вырос, это мы тоже. Совершенно верно. Но сейчас-то он подешевел, и теперь при дешевом долларе, соответственно, импорт убьет наше великое импортозамещение, пишет Виталий 618. Георгий Остапкович.
Ну нет, но это очень прямолинейное решение вопроса.
А доллар. Если всего... этот импорт пустят на рынок, да.
Ну, это раз, да. У нас долларовых расчетов осталось минимум минимора. Некоторые вещи, которые шли раньше в долларовых расчетах по крупному бизнесу, сейчас идут в крипте, в криптовалютах рассчитываются, где курс доллара не нужен. Нам доллар сегодня не нужен как таковой, он токсичная валюта.
То есть курс доллара вот в этом решении с ключевой ставкой, он вряд ли роли играл?
Ну, корреляция есть, но она небольшая. И я уверен, что все-таки доллар возьмет свое к концу года, к сожалению, ну, или к радости. Потому что для бюджета
это плохо. К сожалению, для кого-то и к радости для кого-то.
Вы знаете, для бюджета это плохо, что у нас слабый доллар.
Неоднократно говорили об этом. Да. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Арон Тухватуллин, предприниматель и эксперт «Опоры России». Про ключевую ставку продолжаем разговор, продолжаем голосование. Что вы думаете по поводу инфляции в этом году? Она ускоряется, замедляется, существенно не меняется, или вы затрудняетесь определить эту историю? Прямо сейчас голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 июня, сейчас 17.37, меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю снижения ключевой ставки. Впервые почти за последние три года Банк России принял такое решение, был 21%, теперь 20%. Многие, в том числе и собравшиеся в студии, предполагают, что это не последнее решение о снижении ключевой ставки в этом 2025 году. Здесь Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, и Арон Тухватуллин, предприниматель, эксперт «Опоры России». Значит, банки же не обязаны снижать стоимость кредита, пишет Григорий 859, но по какой-то причине все-таки, скорее всего, его стоимость кредита снизят. Ну, есть такое подозрение. Сейчас мы об этом поговорим, но сначала, значит, пробки пятибальные. Нам обещают 3 часа пятибальных пробок, более серьезных пробок, на удивление, вроде пока, во всяком случае, не обещают, и к 8 вечера вовсе полагают, что будут 4-бальные пробки. Срочные сообщения, за ними мы тоже следим, как только что-то будет приходить. В данном случае заявление Путина. Путин обратил внимание на интерес к российским гражданским и боевым беспилотникам в мире. Для привлечения негосударственных средств в космическую отрасль нужна правовая база. Это заявление Путина, его продолжают цитировать. Продолжается заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эксперты ожидают, это вот по нашей теме, с ленты агентства ТАСС, эксперты ожидают снижения ключевой ставки до 17-18% до конца года. Может быть, вас уже цитируют, я не знаю. Вы ведь эту цифру, собственно, называли буквально пару десятков минут назад. Так вот, Арон Тухватуллин, давайте с вас начнем. Ведь банки действительно не обязаны снижать ставку?
Не обязаны, но могут, потому что банки находятся в конкурентном окружении, они же не одни на рынке. Ну, то есть, не один банк существует. Поэтому это может произойти, но, опять-таки, это будет не быстрый процесс.
Ну, насколько я помню, кто-то уже говорил, что, мол, депозиты. При этом ведь проценты уже снижались до этого. То есть, люди, которые зарабатывали на высокой ставке Центробанка, будут теперь зарабатывать меньше. Получается, что вот здесь банки реагируют быстро, а там будут реагировать не так быстро?
Ну, на депозиты, я думаю, они будут быстрее реагировать, но там вопрос договоров. Кстати, депозиты и высокая процентная ставка на депозитах, она тоже одна из причин замедления экономики, потому что, ну, если мы берем товар длительного пользования, там автомобиль, бытовую технику дорогую, мебель и так далее, вот, ремонты, то очень, ну, есть определенный процент граждан, которые эти процессы приостановили, потому что им выгоднее в моменте заработать на...
Да, наши слушатели честно об этом писали, что сейчас выгоднее положить деньги в банк.
Да, потому что они разумные люди, они просто понимают, что он за эти полгода заработает, и затем просто чуть позже купит то, что собирался купить. И это в том числе сказывается на экономике.
Георгий Остапкович, это ведь тоже это такая неприятная сторона сегодняшнего решения. Деньги зарабатывать на депозитах станет сложнее.
Ну, сложнее, но и кредиты будут дешевле. Ведь как формируют...
Кто депозиты, им, в общем, стоимость кредита не так важна, насколько я
понимаю. Это не так важно, но депозиты... У нас сегодня на депозитах лежит 63 триллиона рублей.
Да.
Плюс 10 триллионов находится на руках у граждан, то есть не под диваном там. То есть это 75 триллионов рублей, это почти 2 федеральных государственных бюджета. Так, на всякий случай. А вот, как банки работают? Они же сегодня, Иван Иванович приходит, кладет на депозит 1 000 000, завтра банк отдает Петру Петровичу этот 1 000 000 на кредит. Но на депозит он дает ему 20%, а на кредит он ему дает 26 или 30%. Ну, да. И вот эту маржу в 10% за счет этого, это основная банковская деятельность, которую еще, извините, Адам Смит описывал. Совершенно и за верно. Эти 10%... процентов маржи они работают.
Так вот, то,
и
что
все Арон будет Георгиевич... пропорционально.
Да, но то, что Арон Георгиевич говорил, сейчас есть надежда на то, что люди вместо того, чтобы помещать деньги в банки в количестве 60 с чем-то триллионов, попытаются разместить их как-то иначе.
Вы знаете, если будут какие-то более привлекательные инструменты, инструменты в принципе есть. Может быть, ОФЗ пойдет там под 20, но это маловероятно, оно тоже будет спускаться. Кто умеет играть на фондовый рынок, то есть квалы, так сказать, квалифицированные участники, они могут найти бумаги, акции, облигации и под 22, и под 20.
Но найти но можно. Но вряд ли это 63 за триллиона.
Этим, за этим, ну, нет. Эти 63 миллиона...
Триллиона.
Триллиона. Держит процентов 30-40 наиболее доходного гражданского общества. Низкодоходное берет кредит на эту сумму, понимаете? То есть у нас это же 63 триллиона не все держат. Ну, вернее, может, кто-то там 20 тысяч держит.
То есть есть надежда, что эти деньги, и при каких условиях эти деньги могут начать работать в экономике по-другому?
Они уже работают.
Это понятно.
А как начать? Ну, они и так работают. Я еще раз говорю, они в ящик банки депозиты не кладут, чтобы через год отдать и еще дать это самое.
Ну, хорошо, тогда Григорий 859 говорит, ничего такого не будет, люди снимут вклады, пойдут покупать товары и разгонят инфляцию.
Но если у него клиника, у этого человека, он конечно, нет, я говорю, человек, который снимает, я не на Григория.
Не, так я и про того человека тоже.
Сначала человек дождется, когда он получит процент. Вот когда он получит свои проценты, у него 20% прибыли. То есть сейчас, по крайней мере, по сегодняшнему.
Ее надо зафиксировать.
Понятно. Ее нужно зафиксировать. А вот дальше, я согласен с вашим респондентом, вполне возможно, что он пойдет на товарный рынок. Зачем ему еще раз класть под пониженный процент, если будут уменьшиться?
Ну, тогда будет опять инфляция, и тогда опять повысится.
Вопрос, какое количество таких респондентов?
Так просто это не решается, понимаете?
Не факт,
тогда будет потребительский спрос. Спрос хороший. Если есть большой потребительский спрос, значит, предприниматели начнут делать больше товаров и услуг. И вот это все. Ведь главное, как говорил Альфред Маршалл, это один из основателей современной экономики, это он рисовал вот такой крест и называл его спроса и предложения. Если это сойдется в середине, то никакой инфляции не будет. А если это будет расползаться в разные стороны, как это часто бывает, и не только у нас, то будет инфляция. Но, в принципе, уравновесить экономику можно. Есть уже масса лауреатов Нобелевской премии, об этом говорили, как нужно себя вести и какие макроэкономические действия совершать.
Ну, в таких условиях говорят, значит, как у нас на поле играет ведь не только Центробанк, но и правительство. Значит, Центробанк сделал свой ход, теперь, видимо, ход за правительством, как...
Ну, вопрос, что будет и может сделать правительство, да?
А, ну, реально, они что-то могут в этих условиях сделать? Ну, вот все, ключевая ставка снизилась с 21 до 20%. Как говорил Георгий Остапкович, люди из правительства намекали.
Они могут...
Это так надо.
Сделать определенные прозрачные, понятные правила игры и стратегию, зафиксировать, проговорить их, в том числе налоговое регулирование и все остальное. Тогда бизнес может инвестировать в длительные проекты, если он понимает, что в течение, там, допустим, 10-15 лет ситуация будет вот таким образом развиваться. Да? А мы находимся все время...
То есть еще один Центробанк дал сигнал бизнесу, теперь нужен сигнал от правительства.
Для этого первоначально нужна стратегия, что мы хотим, куда мы идем с точки зрения развития экономики. И тогда бизнес может развиваться даже в условиях там, не самой приятной ключевой ставки, но он будет понимать, что будет происходить. А когда у тебя очень высокая доля неопределенности постоянная, да, и некие авральные ситуации, ну, понятно, что некоторые ситуации форс-мажорные, но в целом отсутствие вот этой прозрачности и понимания – это явный минус, потому что ну, ты пирожковую еще можешь открыть, а что-то более сложное – очень великий риск.
Арон Тухватуллин, Георгий Остапкович, а чего ждать от правительства теперь? И надо ли ждать чего-то?
Не, ну, конечно, надо было ждать. Я еще раз повторю, что не бывает за счет одной ДКП невозможно уравновесить экономику. Значит, нужно смотреть какую-то фискальную политику, то есть это как бы налоговая. Нужно смотреть законодательную базу, то есть вводить такие законы, которые бы действовали благоприятно на бизнес, понимаете, чтобы улучшался бизнес. Одной ДКП решить все это невозможно. Ну, есть это масса условий, таможенные, правильно, налоговые. То есть смотреть все в комплексе. У нас получается как? Что не стреляйте в центральный банк. Вот мы все время обвиняем центральный банк. Раньше, помните, было в Америке, когда фильм шел, они писали, не стреляйте в пианиста, он играет как может.
Да.
Так и центральный банк. У него есть мандат только на монетарную ДКП. Он не может ни фискальные маневры... Кстати, центральный банк не отвечает за экономический рост. За экономический рост отвечает Министерство экономики и правительство. Центральный банк не отвечает по положению за финансовые потоки. За это отвечает Минфин. Он может вот этим монетарным...
Нет, учитывая, что вы как раз так или иначе говорили, что люди из этих министерств намекали, что надо что-то делать, да, с ключевой ставкой. Да. Вот теперь, как они намекали, так и случилось.
Да.
А от них-то чего ждать теперь?
Ну, во-первых, они будут смотреть, как эта ставка сейчас отразится на инфляции. Во-вторых, они будут применять, и они применяют, Минфин ограничивает сейчас свои вот эти вложения. У нас же масса денег проходит, минуя вот эти вот 20%. Есть предприятия, которые спокойно получают под 2, под 3, под 5%.
Ну, то, о чем говорили, когда говорили про специальные условия.
Ну, в общем-то, те, которые напрямую или косвенно связаны с оборонным сектором, понимаете? Надо в Госдуме принимать не из 10 законов 8 запрещающих и ограничивающих, а наоборот, 8, которые бы мотивировали и наоборот улучшали бы бизнес, понимаете?
Ну, подождите, вот когда вы так говорите вообще, что такое закон, который бы мотивировал бизнес? Ну, хотя бы вот на уровне идеи.
Ну, хорошо, но снять какие-то административные барьеры. У нас этих административных барьеров в море. Ввести какие-то по трудовому кодексу. У нас сейчас одна из главных проблем – это трудовые ресурсы. То есть облегчить задачу, там, предположим, приема и увольнения. Вы знаете, что сейчас, чтобы человека уволить, особенно бюджетника, это я не представляю, что нужно сделать для
вот
этого.
Вот чем надо заниматься, Георгий Остапкович. Арон Топватуллин, а чем надо заниматься? Вот видите, мы пытаемся составить список хотя бы на уровне примеров, чтобы понимать, в каком направлении должно двигаться государство.
А цели-то какие у государства, связанные с бизнесом? То есть что мы хотим? Мы как хотим развить экономику? Вы таргеты обозначите, мы хотим там такое-то количество производств, такое-то количество рабочих мест, такой-то процент роста там по отраслям и так далее. И, исходя из этого, мы будем уже формировать определенные задачи. При отсутствии целей, ну, это все достаточно сложно. Я согласен, что да, надо упрощать и создавать возможности, потому что у нас достаточно высокая налоговая нагрузка. И когда говорят, вот, у нас самая низкая налоговая нагрузка, у нас самая низкая налоговая нагрузка – это НДФЛ на физических лиц. Да, если мы берем там Австралию, Францию, там очень высокий налог на физическое лицо и меньше налог на бизнес. Ну, в ряде стран, да, мы в Европе все-таки он чуть выше.
В таких случаях у нас говорят, вы не ту цифру берете, потому что наши социальные выплаты надо тоже считать, и тогда получится тоже высокая налоговая нагрузка.
Верно, совершенно верно. То есть, но это социальные выплаты платит бизнес, а не сотрудник. Поэтому здесь есть определенные различия, да. И когда мы говорим об этом, мы говорим о ряде ограничительных мер. То есть, ну, давайте вернемся к тому, что мы хотим от бизнеса.
А подождите, вот Виталий говорит, государство финансирует и принимает законы для тех предприятий, которые оно для себя полезным видит. Ну вот, к примеру, оборонная промышленность. Зачем государству думать о проблемах пирожковых или шашлычных?
Затем, что мир состоит не только из оборонных предприятий. Вы едите не снаряды, вы носите не оружейные приклады, да, там, оружейные. То есть у вас должна быть одежда, у вас должны быть продукты, вы должны где-то жить. У вас есть определенный пласт услуг, которыми вы пользуетесь. Наверное, вы там периодически ходите в парикмахерскую.
Ну, так для этого и существует предпринимательство. Вот, пожалуйста, а при чем тут государство-то?
предпринимательство, оно не появляется из воздуха. Вот, допустим, тот же Григорий, да, он захочет что-то запустить, какой-то бизнес. Ну, какие его шаги? Что он будет делать?
А, он должен будет где-то регистрироваться.
Ну, окей, хорошо, зарегистрировался. Дальше что? Допустим, он будет производить вот у вас стеновые панели. Вот эти стеновые панели, что ему нужно?
Ну, ему нужно будет пойти
кредит к... мне нужно. Совершенно верно, ему нужны деньги для
начала. Причем тут государство.
Да? Прекрасно. Но если вы начинаете, то, как правило, самое сложное в бизнесе – это начать, потому что вам не на что банально, да? Если мы берем статистику, то 90%, ну, в среднем предприятий закрывается в первый год. 10% остается. В следующие 10 лет из них еще половина закрывается. Но есть вторая интересная статистика, о которой не говорят, потому что про этот факт многие слышали. Если человек после этого вновь попробовал заняться бизнесом, выживаемость уже около 50-60%. То есть первая попытка, она запросто может быть, ну вот вы не выживете, вам не хватит, ну чаще всего вам не хватит оборотных средств, да, вам не хватит денег.
Скорее всего, понадобится еще один раз. А Макар говорит, а для начала хоть бизнес-план какой-то надо составить. А тут Григорий, кстати, написал, что он на самом деле не стеновые панели хочет, он хочет авокадо выращивать в Ленинградской области. Юлия, 82-я, да, главное, чтобы погоды хватило, мне кажется, для выращивания авокадо. Юлия, 82-я, спорит с вами, Георгий Остапкович, все нормально, говорит, с процессом увольнения. Ну вот, Юля, вот это дальше, не надо обманывать. Тут, во-первых, у каждого своя правда. У нас даже программа так называется. Никто никого, я надеюсь, не обманывает. А во-вторых, что еще тут Юля написала? На все это есть налоги, и цены далеко не помрут. Вот, значит, насколько действительно проблема с увольнением? Это проблема российской экономики. Арон Тухватуллин.
Ну, я, учтите, что я говорил про бюджетников, о которых...
Это было оговорено, ну, да?
Да, два оклада, если ты не устроился, третий оклад, понимаете?
Но все-таки некоторые говорят, что это не только проблема бюджетников. Есть проблемы с увольнением?
Ну, разумеется, есть. Конечно. Да. Поэтому, ну, у нас, окей, у нас мягче законодательство, чем в ЕС, но гораздо жестче, чем в США, допустим, ну или в Китае.
Костя говорит, а я бизнес запустил лежа на диване с телефона, без папы, без кредитов. Сейчас открыться легко была бы идея. То, что люди не выживают, это даже хорошо, потому что рынок должен состоять из сильных. Это идея Кости, 873-го. Голосование продолжается, мы пытаемся понять...
Социал-дарвинизм такой.
Ну... Так, да. так люди видят мир. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Не забывайте о том, что у нас голосование активное сегодня. Голосование, мы пытаемся определить ваше отношение к экономической ситуации. Что с инфляцией, с вашей точки зрения, в этом году? Ведь Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на фоне стабилизации инфляции. Георгий Остапкович отдельно подчеркнул, что это не та инфляция, которую видит каждый из нас отдельно. Но все-таки, как эта самая не та инфляция в этом году меняется? Вы чувствуете, что она ускоряется? Вы чувствуете, что она замедляется? Что, может быть, она существенно не меняется? Или вы затрудняетесь ответить? Набирайте, значит, не набирайте. В данном случае заходите в телеграм-канал «Говорит Москва», а потом я набирайте думал, номер. Что будут звонки. Нет, я надеюсь, что будут звонки, конечно. 7373948. Телефон прямого эфира. А у нас какие-то проблемы с увольнениями? Вроде дефицит кадров. Людей наоборот нет. Компании стараются держать людей. Это Виталий 618. Деньги уходят не на социальные выплаты, а на коммерческие структуры, которые работают по госзаказу и выполняющие ненужную работу. Пишет 251. Дальше, значит, что мешает накопить денег и потом открывать бизнес и вообще не влезать ни в какие кредиты? О, вот это, кстати, хороший вопрос. 785. Прокомментируйте, Арон Тухватуллин.
Ну, во-первых, у вас может быть хорошая идея, да, своевременная, и пока вы будете копить эту идею, ну, ее кто-то другой реализует, вы же можете копить там лет 10 на нее. Вот. И второе, ну, крайне редко получается запустить бизнес только на свои деньги, потому что это, опять-таки, зависит от масштаба бизнеса. Ну, это же не история, что ты купил 2 лимона, сделал лимонад, продал, потом купил 4 лимона и так далее. Далеко не во всех сферах это возможно. Это первое. Второе. Мы из развивающегося рынка в ряде отраслей, у нас по разным отраслям разная ситуация, в ряде отраслей мы вполне себе развитые, там достаточно высокий уровень конкуренции уже, то есть там много представлено игроков в разных ценовых сегментах с разным позиционированием, и каждому следующему выходить туда будет все сложнее, сложнее и сложнее.
Я думаю, что это все вопросы по поводу того, почему нельзя развивать бизнес на те 60 триллионов, которые сейчас в банках, почему люди не финансируют сами себя или друг друга?
Ну, быть может, им в моменте выгоднее, потому что, если помните, вначале Георгий Владимирович говорил о том, что, ну, вот по обрабатывающей, ну, по производствам, дай бог, если у тебя больше, там, 11% рентабельность годовая, это уже хорошо. Если у тебя годовая 11, а в банке тебе предлагают 20 с лишним,
ну да, хотя бы 20. Все логично.
Зачем?
Да, 7373948, телефон прямого эфира, люди сегодня как-то больше пишут, чем звонят, но звонить еще можно, у нас 3 минуты до окончания голосование, код города 495, номер 7373948. А Григорий продолжает, а почему не делают плавающую ставку? Это вы, по-моему, Арон Тухватуллин, говорили, да, чтобы для бизнеса был 1%, а для покупок безделушек какой-то другой, пусть даже и повыше.
Ну да, потому что ЦБ, насколько я понимаю, в том числе боролся с тем, чтобы остановить перегретое кредитование потребительское, да. Ну окей, ну вот разделить это как-то возможно.
Георгий, я с тобой еще
дилетантский вопрос.
Почему не разделят?
Ну, теоретически такое разделение есть. Можно получить за какие-то товары народного потребления, если ты производишь такого повсеместного спроса, получить по договоренности более-меньшую кредитную ставку, в смысле, по меньшему проценту. Ну, так мир работает. Ну, кто будет определять, что мебельщик должен столько получать, рыбовод должен получать столько, я не знаю, производитель игрушек должен получать столько. Если это будет такая комиссия, я хочу первой войти в эту комиссию, чтобы определять и давать квоты. Я через год буду как Маск
ходить. Хорошо, Макар, 565-й, с такими
и
высокими...
Меня тогда тоже в комиссию возьмите.
Да. Хорошая комиссия, кстати, я бы тоже вступил. Да. С такими высокими банковскими ставками пока никаким бизнесом заниматься неинтересно, пишет Макар. Вот коротко, у нас последние секунды, совсем скоро будем подводить итоги. А какой должен быть процент, учитывая то, что происходит, чтобы бизнес заработал?
Георгий, вы имеете в виду процент по ставке?
Да, да.
Ну как? 13? Центральный, какой? Нет, центральный банк все время, каждый год, уже года 4, выходит на таргет 4%. Он это говорит нам с 2018 года.
Ну пока вот кто-то тут написал
9. Что мы стремимся поставить. 9 – это уже высокое. У нас, чтобы работала экономика, банк говорит, 4% должна быть инфляция. Инфляция 4, ну хорошо, плюс 2 это ставка.
Ну, 6. Значит, еще какое-то количество
6.
Пару лет-то точно ждать придется, нет?
Ну, это хороший вариант.
Арон Тухватуллин, 4?
Ну, 5-7% это уже стоимость финального кредита, было бы хорошо. И срок кредита, мы об этом,
я об этом тоже говорил.
Нужны, если вы хотите развивать что-то сложное, а не пирожковое, то длинные деньги должны быть.
Ну, и вот
20, 30, 40, ну, 40, ладно, 15, 20, 30 лет.
Продолжают, теперь люди начали звонить, потому что последние минуты эфира, не-не-не, мы уже не успеем принять звонки. Понял. Потанин назвал снижение ставки Центробанка поводом, цитата, для сдержанного оптимизма. Вот так. Мы задали вопрос по поводу инфляции. Она ускоряется, замедляется, существенно не меняется, затрудняюсь ответить. 4 варианта. Георгий Остапкович, как думаете, как люди оценивают инфляцию?
Я оцениваю относительно замедления. То есть так, как ее оценивает и
Центробанк.
Люди не, вряд ли они замедление дают. Какой-то
последний. Ускоряется, замедляется, не меняется, затрудняюсь ответить.
Или затрудняюсь ответить, или ускоряюсь.
Хорошо, Арон Тухватуллин, самый популярный ответ, как думаете?
Я думаю, что ускоряется.
Давайте посмотрим. Замедляется. Вот самый популярный ответ.
Ну, правильно.
49% выбрали этот вариант, 31% выбрал варианта ускоряется, 15% полагают, что инфляция существенно не меняется в этом году, и 5% затруднились ответить. Георгий Остапкович, Арон Тухватуллин, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.